Итак, вторая часть доклада митрополита Киприана. Правильные пределы антиекуменизма. Первое. Последователи святых отцов и согласные с ними. В первой части я старался показать, говорит митрополит Киприан, каноничность антиекуменизма, указывая, что прекращение церковного общения с экуменистами не означает уход из церкви. Этот вопрос касается того фронта, на котором мы противоборствуем ереси экуменизма. Но я упоминал, что существует и второй фронт, где мы сталкиваемся с отклонениями внутри православия. Необходимо рассмотреть и эту сторону. Для того, чтобы православное противостояние ограждения приносили благие плоды и шло по правильному пути, антиэкуменизм должен обосновываться на правильном экклезиологическом фундаменте, то есть иметь здравые богословские предпосылки. Только в этом случае подобное священное стремление может получить благословение свыше и преуспеть, когда оно согласуется с древними установлениями священного предания. Именно этого требует святоотеческое предание православия. Когда VII Вселенский Собор подошел к завершению своего исследования вопроса о поклонении святым иконам на основании бесчисленных свидетельств, прочитанных на нем, его председатель, святитель Тарасий, сказал: «Мы узнали, что обычай воздвигать честные иконы основан на древнем предании, и так мы являемся последователями святых отцов». Святой Собор ответил: «Мы последователи их и согласны с ними». Верность принципу быть последователями святых отцов и согласными с ними охранит нас от канонических и догматических отклонений, каковые обязательно приводят к отцеборчеству и богоборчеству, по словам преподобного Феодора Студита. Мы неправильно ссылаемся на изречение святых отцов и от этого впадаем в отцеборчество, или, лучше сказать, богоборчество, говорит святый Феодор Студит. На основании этого верного соборного и святоотеческого принципа вкратце разберем главные отклонения среди православных, которые отделяют наш синод противостоящих от других православных старостинников Греции, из-за чего мы становимся иногда объектом несправедливых порицаний. Вернемся к VII Вселенскому собору. Святые отцы собора, собравшись в 787 году, разбирали два основных вопроса. Первое. Что церковь ныне рассекается и разрывается, подвержена рассечению, разделению, разногласию и страсти к вражде. И второе, что собор созван к единению, к единодушию церковному на пользу единения святой католической церкви Божьей, да соединит разделенное. То есть, 60 лет спустя, после явления иконоборческой ереси, церковь считалась разделенной и нуждающейся в объединении. Это является нашим основным взглядом на современные положения. Православная церковь сегодня по причине ереси экуменизма и календарной реформы разделена и нуждается в объединении. Я готов ответить на следующий вполне законный вопрос. На чем основывается понятие разделения церкви? Ведь церковь едина и единственна, а заблуждающиеся инославные не являются частью ее и находятся вне церкви. На основании соответствующих писаний святителя Василия Великого, преподобного Федора Студита и VII Вселенского собора мы постараемся разъяснить это положение, на что обращаем ваше молитвенное внимание. Одно из основных положений святоотеческого учения гласит, что члены тела церкви могут заболеть, то есть впасть в крещение относительно православной веры. При этом, как болящие члены, то есть члены, еще не отверженные или отделенные от церкви расколом, они еще не умерли, но продолжают принадлежать телу. Нечто подобное происходит со здоровым телом, в котором могут существовать больные клетки, или с живым деревом, имеющим засохшие ветви. Развлечение здоровых от больных, доброго семени от плевел, хороших рыб от негодных, которые могут существовать вместе и расти купно на одном и том же селе или в одном же неводе церкви, подчеркивается в соответствующих притчах Господа. Как мы объясним ниже, Они отделяются окончательно или соборным рассмотрением церкви, или же во время жатвы, то есть кончины века самим Господом. При явлении любого духовного заболевания какой-нибудь ереси церковный организм разделяется на еще здоровую часть и на заболевшую часть. Святитель Василий Великий пишет Вессинянам: «Стойте в вере, смотрите на вселенную и зрите, что эта болящая часть небольшая. Вся остальная же церковь, с одного конца света до другого, принявшая Евангелие, стоит на здравом и неразвращенном учении». Нужно особенно подчеркнуть, что в церкви нет автоматического мгновенного умерщвления или отпадения от тела, поэтому речь идет о заболевшей, а не об умершей части. Следующий пример из жизни церкви поможет понять это церковное учение. Один монах пошел в город продать свои рукоделия. По дороге он встретил красивую девицу, дочь жреца и идолов. Он не внимал себе и подвергся такой плотской похоти, что забыл свои обеты ко Христу о сохранении девства и чистоты и просил ее отца дать ее ему в жены. «Не могу вам обещать ничего», — ответил тот, — «пока не спрошу сперва у моего Бога». Он пошел в капище за ответом. «Проси, чтобы он отрекся от своего Бога, от крещения и монашеской схимы», — ответил идол, или лучше сказать дьявол. «Отрекаюсь», — дерзнул сказать несчастный монах, омраченный похотью, и тотчас увидел, как белый голубь вылетел из его рта и полетел на небо. Отец девицы, однако, не удовлетворился этим и опять пошел в капище спросить. «Не давай ему свою дочь», — ответил идол. «Его Бог не оставил его и помогает ему еще». Как только падший монах услышал это, он умилился, сердце его сокрушилось. «О, окаянный ас!» — взывал он. «Отрекся я от Бога, который никогда не отрекается от создания рук своих». Горько, оплакивая свой страшный грех, подобно Петру, он вернулся в пустыню, где исповедовался и под руководством святого старца опять стяжал благодать Святого Духа. Остановимся на словах идола беса. «Его Бог не оставил его и помогает ему еще». Человеколюбие нашего Господа удивительно. Итак, можем ли мы сегодня утверждать, что все наши братья, которые придерживаются нового стиля, совершенно оставлены Богом и вообще лишены благодати и церкви? Как это возможно, если учесть, что они не дошли до гласного отречения от православия, и большинство из них не признает главного догмата экклесиологической ереси экуменизма или даже не знает, что такое экуменизм на самом деле? Но я должен довести это экклесиологическое учение в общих чертах до конца и ответить еще на два вопроса, которые являются любимым оружием наших обличителей. Первый вопрос следующий. Когда и как происходит смерть больного члена или заболевшей части и его окончательное отделение от церкви? Ответ на этот серьезный вопрос дает нам высокий авторитет Седьмого Вселенского Собора. Святой Собор не просто в одном из своих канонов правил, но и в своем догматическом определении постановил следующее. Итак, мы определяем, чтобы осмеливающийся думать или учить иначе, или, по примеру непотребных еретиков, презирать церковные предания и выдумывать какие-либо нововведения, если это будут епископы или клирики, были неслагаемы. Если же будут иноки или миряне, были бы отлучаемы. Это соборное определение «были неизлагаемы, были бы отлучаемы» относится к собору здравствующих, то есть присутствующих епископов, в компетенцию которых входит судить у подсудимых. Виновники нововведений должны быть судимы, чтобы удостовериться в неизлечимости их заболевания, и тогда они отсекаются. Таким образом, требуется соборное рассмотрение согласно священным правилам, которое будет окончательным разбирательством, требуется окончательный суд. Напоминаю, что понятие о неизлечимой болезни, как и действие отлучения еретиков от тела церкви, компетентным собором красноречиво изложено святым песнопевцем Первого Вселенского Собора. «Божественные пастыри» поем мы в стихирах на хвалитях, «отгнаша тяжкие и пагубные волки, извергши от церковного исполнения, падшие, как смерти, и яко неисцельно недуговшие». Второй вопрос, на который мне нужно ответить, следующий. Утверждая такое мнение, не успокаиваем ли мы, находящихся в нововведении и ереси, вместо того, чтобы помочь им покаяться? Отвечаю, никоим образом. Богословское и практическое понятие православного противостояния ограждения отнюдь не является понятием успокоительным, поскольку оно содержит, несомненно, пробуждающую динамику. Первое. Православное противостояние требует от здоровой части церкви, то есть от церковной полноты, не принявшей нововведений, оградить себя, чтобы не иметь никакого общения с заболевшей частью. Это требование прекращения общения является основанием для серьезной озабоченности и постоянного беспокойства наших братьев, находящихся в нововведении и ереси. Второе. Прекращение общения или ограждение влечет целый ряд действий и стремится выполнить следующие цели. Не заразиться нам самим, привести в чувство остальные члены тела церкви, чтобы они также пресекали общение, дабы и им не заразиться. Братской любовью помочь болящим членам покаяться, иными словами, исцелиться по избежанию ухудшения болезни и окончательного отсечения от тела церкви. Содействовать созванию соборного органа для принятия мер, дабы болезнь не заразила все тело церкви. Эти соборные меры являются врачующими средствами церкви. К ним относятся: первое – отсечение члена в случае его нераскаянности; второе – провозглашение здравого учения, которое будет лекарством против болезни; и третье – увещание, направленное к православным питаться, по словам священномученика Игнатия Богослова Богоносца, одной христианской пищи, а от чуждого растения, каково есть ересь, отвращаться. После приведенных доказательств и всего вкратце изложенного доселе, приходим к выводу, что последовательное применение правил православного противостояния ограждения охраняет противостоящую полноту церкви от нововведений, сохраняя ее в точных пределах антиэкуменизма и устраняет опасность сделаться нам, по выражению преподобного Федора Студита, более законными, чем закон, и более правильными, чем правила. В противном случае уменьшается бдительность церковная, священное стремление к единству омрачается другими приоритетами, пренебрегается последовательная работа и согласованные усилия для созыва общего собора объединения. Преобладают равнодушие, нездоровая эклесиологическая обособленность и надменность со всеми печальными и мучительными последствиями в области богословия, пастырства и духовности. В заключении я попробую четко изложить принципы, которые сжато суммируют мой доклад, обозначая верные эклесиологические пределы антиэкуменизма. Противостоящая нововведениям полнота православной церкви, как огражденная особая церковная община, не оставляет всю церковь, административно не заменяет церковь, которая вела нововведение, не действует как другая юрисдикция параллельно с новостильниками, не сознает себя как некая вторая элладская православная церковь. Она глубоко сознает, что она находится внутри пределов церкви, составляет здравствующую часть церкви, продолжает историю церкви, переданную святыми отцами и чуждую всяким нововведением, верную подлинную православию и ожидающую общего собора объединения.